Отлично, пусть будет так. Сен-Жон встал и прошелся по комнате. Затем остановился и снова поглядел на меня. Он покачал головой. «Чем вы недовольны, мистер Риверс?» – спросила я. «Вы долго не останетесь в Мартоне, нет-нет». «Отчего? Какие у вас основания так думать?» «Я прочел в ваших глазах. Они не из тех, что обещают безбурное течение жизни». «Я нечистолюбивая», – он вздрогнул. «Почему вы заговорили о честолюбии? Кто, по-вашему, честолюбив? Знаю за собой этот грех, но как вы догадались?» «Я говорила только о себе». «Хорошо, но если вы нечистолюбивы, то вы...» Он замолчал. «Что я?» «Я хотел сказать, вас обуревают страсти, но вы могли бы понять это выражение не в том смысле и обидеться. Человеческие привязанности и симпатии имеют над вами большую власть». Я уверен, что вы недолго будете в силах проводить свой досуг в одиночестве и заниматься однообразным трудом, без всякого поощрения, точно так же, как и я, — прибавил он пылко. Недолго смогу жить погребенным в этой глуши, среди гор и болот. Этому противится моя природа, дарованная мне Богом. Здесь способности, дарованные мне свыше, глохнут без пользы. Вы видите, сколько тут противоречий? Я, который только что проповедовал необходимость довольствоваться скромным уделом и доказывал, что даже дровосек и водовоз могут своими трудами достойно служить Богу, я, служитель Божий, с недаем тревогой. Но надо же, однако, так или иначе, примерять наши природные наклонности к нашим принципам. Он вышел из комнаты. За этот час я больше узнала его, чем за целый месяц, и все же он приводил меня в недоумение. По мере того, как приближался день разлуки с братом и родным домом, Диана и Мэри становились все печальнее и молчаливее. Они старались не подавать и виду, но снедавшую их печаль едва ли можно было скрыть или преодолеть. Один раз Диана заметила, что эта разлука будет совсем не похожа на все предыдущие. Вероятно, с Сен-Джоном им придется расстаться на долгие годы, может быть, на всю жизнь. «Он все перенесет в жертву ради той цели, которой уже давно себя посвятил», — сказала Диана. «И свои родственные чувства и другие, еще более сильные. Сен-Джон кажется спокойным, Джейн, но в иных случаях он неумолим, как смерть. А хуже всего то, что совесть не позволяет мне отговорить его от принятого сурового решения. И в самом деле, как я могу спорить с ним? Решение это справедливое, благородное, подлинно христианское, но оно разрывает мне сердце». Ее прекрасные глаза наполнились слезами. Мэри низко опустила голову над своей работой. «Мы потеряли отца. Скоро у нас не будет ни своего угла, ни брата», – прошептала она. Тут произошло небольшое событие, как бы нарочно посланной судьбой, чтобы доказать справедливость поговорки «беда не приходит одна» и прибавить к их испытаниям новую горечь. Мимо окна мелькнул Сен-Джон, читавший какое-то письмо. Он вошел в комнату. «Наш дядя Джон скончался», — сказал он. Казалось, сестры были поражены, но приняли эту весть без особого волнения или горя. Очевидно, это событие было для них скорее важным, чем печальным. «Скончался?» — повторила Диана. «Да». Она внимательно поглядела брату в лицо. «И что ж теперь?» — спросила она тихим голосом. «Что теперь?» — повторил Сен-Джон. Причем его лицо сохранило свою мраморную неподвижность. «Что теперь?» «Да ничего, читай». Он бросил письмо ей на колени. Диана пробежала его глазами и передала Мэри. Та молча прочла его и вернула брату. Все трое смотрели друг на друга, и все трое улыбнулись невеселой, задумчивой улыбкой. «Аминь! Мы и так проживем», — сказала, наконец, Диана. «Не будем жить не хуже прежнего», — заметила Мэри. «Верно, но только это слишком живо напоминает о том, что могло бы быть», — возразил мистер Рисвер. «Контраст слишком уж разителен». Он сложил письмо, запер его в стол и вышел. Несколько минут прошло молчание, затем Диана обратилась ко мне. «Джейн, вы, вероятно, удивляетесь нам и нашим тайнам», — сказала она. Не считаете нас бессердечными, видя, что нас мало трогает кончина столь близкого родственника, как дядя, но мы его совсем не знали. Это брат нашей мамы. Отец долгое время был с ним в ссоре. По его совету, отец рискнул большей частью своего состояния и пошел на спекуляцию, которая его разорила. Они обменялись горькими упреками, расстались в гневе, да так и не помирились. Впоследствии дядя был более удачлив в своих предприятиях. Оказывается, он накопил состояние в 20 тысяч фунтов. Он не был женат, и у него не осталось близких родственников, кроме нас и еще одной особы, которая также приходится ему племянницей. Отец надеялся, что наш дядя загладит свою ошибку, оставив нам наследство. Однако из письма видно, что дядя завещал все свое состояние той неизвестной племяннице, за исключением 30 гений на покупку 3 траурных колец для Сент-Джона, Джи Дианы и Мэри Риверс. Разумеется, он вправе был так поступить, но все же эта новость огорчила нас. Мы с Мэри считали бы себя богатыми, оставь он нам хоть по 1000 фунтов, а Сент-Джону такая сумма пригодилась бы для его добрых дел. После такого объяснения ни мистер Риверс, ни его сестры к этой теме больше не возвращались. На следующий день я перебиралась в Марш-Энд, в Мортон. Еще через день Диана и Мэри уехали в далекий город. Спустя неделю мистер Риверс и Ханна перебрались в дом священника, и старая усадьба опустела. Итак, я, наконец, обрела себе пристанище. Моим домом оказался коттедж в 2 комнатки. Одна внизу с выбеленными стенами и посыпанным песком полом, где находились 4 крашеных стула и стол, стенные часы, буфет с 2-3 тарелками и мисками и с фасьяновым чайным прибором. Другая наверху, таких же размеров, как и кухня, с сосновой кроватью и комодом, весьма небольшим, но все же его не мог заполнить мой скудный гардероб, хотя благодаря доброте моих благородных и великодушных друзей он обогатился небольшим запасом самых необходимых вещей. Вечер. Я только что отпустила сиротку, которая мне прислуживает, заплатив ей за труды апельсином. И вот я сижу одна у очага. Сегодня утром открылась деревенская школа. У меня 20 учениц. Только 3 из них умеют читать. Ни одна не умеет ни писать, ни считать. Несколько девочек вяжут и лишь немногие кое-как шьют. Они говорят с резким местным акцентом. Нам с ними еще трудно понимать друг друга. Некоторые из них невоспитаны, грубы, упрямы и абсолютно неразвиты. Другие послушны, хотят учиться и в обхождении приятны. Я не должна забывать, что эти бедно одетые маленькие крестьянки – такие же существа из плоти и крови, как и отпрыски самых знатных фамилий, и что зачатки природного благородства, чуткости, ума и доброты живут и в их сердцах, так же, как и в сердцах детей знатного происхождения. Моим долгом будет развивать эти зачатки. Разумеется, эта задача даст мне некоторое удовлетворение. Я ведь не жду особенных радостей от предстоящей мне жизни, однако, если я приспособлюсь к ней и буду напряженно работать, я все-таки смогу жить день за днем. Была ли я весела, спокойна и довольна в те утренние и дневные часы, которые провела в убогом неуютном классе? Не обманывая себя, я должна была ответить «нет». Я чувствовала себя очень несчастной. Я чувствовала себя такой ужасной и униженной. Я боялась, что совершила шаг, который не поднимет меня по ступеням социальной лестницы, но наоборот, сведет еще ниже. Меня приводили в ужас, невежество, косность и грубость, все, что я слышала и видела вокруг себя. Однако я не стану слишком порицать и презирать себя за эти чувства. Я знаю, что это нехорошие чувства, а это уже большой шаг вперед. Я постараюсь побороть их. Уже завтра я надеюсь хотя бы частично с ними справиться, а через 2-3 недели, быть может, мне удастся совершенно о них забыть. Через несколько месяцев мое отвращение, пожалуй, сменится радостью, когда я увижу успехи и перемену к лучшему в моих учениках. А пока суть до дела, меня мучил вопрос, правильно ли я сделала выбор. Не лучше ли было податься искушению, послушаться голоса страсти и, отказавшись от тягостных усилий и борьбы, уснуть среди цветов в шелковых тенетах и проснуться на юге Франции, в роскошной вилле, где я могла бы теперь жить на положении возлюбленной мистера Рочестера. Потому что он любил бы. О да, он горячо любил бы меня некоторое время. Ведь он действительно был ко мне привязан. Никто другой так меня не любит. Мне больше никогда не предстоит узнать такого преклонения перед моим обаянием, молодостью, грацией, потому что никто другой не увидит во мне этих черт. Он любил меня и гордился мной, а кроме него ни один мужчина не будет испытывать ко мне подобных чувств. Но куда унеслись мои мысли, и что я говорю, а главное чувствую? Что лучше, спрашивала я себя, быть рабыней своего господина и тешить себя мнимыми блаженствами где-нибудь под Марселем, предаваясь коротким часам обманчивого счастья, а потом заливаться горькими слезами раскаяния и стыда, или же быть сельской учительницей в самом сердце Англии. Да, теперь я знаю, что была права, когда склонилась на сторону долга и закона и победила соблазны безрассудной минуты. Господь помог мне сделать правильный выбор. Я благодарю Его за мудрое руководство. Когда вечерние размышления привели меня к такому выводу, я поднялась, подошла к двери и стала смотреть на закат летнего солнца и на мирные поля перед моим коттеджем, который так же, как и школа, отстоял от полмили, на полмили от деревни. Птицы допевали свои последние песни. Созерцая природу, я мнила себя счастливой и очень удивилась, вдруг заметив, что плачу. От чего? От того, что судьба разлучила меня с моим хозяином. Ведь я больше никогда его не увижу. От того, что я страшилась, как об отчаянии, скорбь и безудержная ярость, вызванные моим уходом, не увлекли его слишком далеко от правильного пути. Эти мысли заслонили от меня прекрасное вечернее небо и пустынную долину. Я говорю пустынную, потому что в этой части Мартона не видно было ни одного здания, кроме церкви и церковного дома, полускрытых деревьями, и совсем вдали Вейл-Холл, где жил богач мистер Оливер со своей дочерью. Я закрыла лицо руками и прислонилась головой к притолоке, однако вскоре легкий шум у ограды, отделявший мой садик от окрестных лугов, заставил меня поднять глаза. Пойнтер мистера Риверса, старый Карло, толкал носом калитку, а сам Сент-Джон стоял, опираясь на нее и скрестив руки. Его брови были нахмурены, строгий, почти недовольный взгляд был устремлен на меня. Я пригласила его войти. «У меня нет времени. Я принес вам этот сверток, который сестры оставили для вас. Я полагаю, там ящик с красками, карандаши и бумага». Я подошла, чтобы взять сверток. Это был желанный дар. Сент-Джон сурово всматривался, как мне показалось, в мое лицо. На нем были, без сомнения, еще очень заметны следы слез. «Ваша работа в первый день утомила вас больше, чем вы предполагали?» — спросил он. «О нет, напротив. Я думаю, что со временем вполне наглажу занятия с моими ученицами». «Может быть, вы ожидали иных условий жизни? Ваш коттедж, его обстановка? По правде сказать, они довольно убоги». Я перебила его. «Мой домик опрятен и защищает меня от непогоды. Мебели вполне достаточно, и она удобна. Все, что я вижу вокруг себя, родит во мне благодарность, а не печаль. Я не такая дурочка и не такая сибиритка, чтобы сожалеть об отсутствии ковра, дивана и столового серебра. К тому же, 5 недель у меня не было ничего. Я была всеми отверженной нищей, бродягой. А теперь у меня есть знакомые, пристанище, работа. Я дивлюсь доброте Божьей, великодушию моих друзей, милости судьбы. Я не ропщу». «Так значит, вас не угнетает одиночество? Ведь этот домик так темен и пуст. У меня до сих пор еще не хватает времени, чтобы насладиться покоем, а не то, чтобы тяготиться одиночеством». «Хорошо. Надеюсь, вы действительно испытываете удовлетворение, о котором говорите. Во всяком случае, здравый смысл подскажет вам, что еще рано поддаваться колебаниям и страхам, подобно жене Лота. Я не знаю, что вы покинули перед тем, как прийти к нам, но рекомендую вам решительно противиться всякому искушению и не оглядываться назад. Идите твердо по своему полному новому пути, хотя бы несколько месяцев». «Я так и собираюсь поступить», — отвечала я. Сент-Джон продолжал. Это трудная задача – сдерживать свои желания и преодолевать свои наклонности. Но что это возможно, я убедился на собственном опыте. Бог даровал нам известную власть над своей судьбой, и когда наши силы жаждут деятельности, в которой нам отказано, когда наша воля стремится к пути, который закрыт для нас, мы не должны предаваться отчаянию. Нам следует лишь поискать другой пищи для нашей души, столь же существенной, как и запретный плод, которого она жаждет вкусить. Но, быть может, более чистый, и продолжить для наших дерзаний дорогу, быть может, и более тяжкую, но такую же прямую и широкую, как та, которая преграждена нам судьбой. Знаете, год назад я сам был крайне несчастен. Мне казалось, что, став пастором, я сделал ошибку. Мои однообразные обязанности смертельно утомляли меня. Я страстно стремился к деятельной жизни, к волнующим трудам литературного поприща, к судьбе художника, писателя, оратора, какой угодно, только не священника. Да, сердце политика, солдата, искатели славы, честолюбцы, властолюбцы, билось под скромной одеждой священника. Я говорил себе, моя жизнь так тяжела, что я должен изменить ее или умереть. Я решил стать миссионером. С этой минуты мое душевное состояние изменилось, оковы души распались, и все мои силы освободились. От прежней скованности осталась лишь садящая боль, которую может излечить только время. Правда, отец противился моему решению, но после его смерти на моем пути не осталось ни одного серьезного препятствия. Он говорил все это своим особенным глухим и вместе патетическим голосом. Замолчав, он взглянул не на меня, а на заходящее солнце, на которое смотрела и я. Оба мы стояли спиной к дорожке, что вела через поле к калитке, и не слышали шагов по заросшей тропой траве. Баюкающее журчание ручейка в долине – вот единственные звуки, доносившиеся до нас. И мы оба вздрогнули, когда раздался веселый голос, певучий, как серебряный колокольчик. «Добрый вечер, мистер Риверс! Добрый вечер, старый Карло! Ваша собака быстрее узнает своих друзей, чем вы, сэр! Она насторожила уши и замахала хвостом, когда я была только на краю поля, а вы все еще стоите ко мне спиной!» Это была правда. Хотя мистер Риверс и вздрогнул от этого музыкального голоса, так как будто молния пронзила тучу над его головой, однако по-прежнему продолжал стоять в той же позе, которая его застигла говорившая, положив руку на калитку и повернув лицо к западу. Наконец он не спеша обернулся. Мне показалось, что рядом с ним возникло видение. В трех шагах от него стояла девушка в ослепительно белой одежде, юная и грациозная, чуть полненькая, но стройная. Сначала она наклонилась, лаская Карла, затем подняла голову, откинув длинную вуаль, и перед нами расцвело лицо совершенной красоты. У молодой девушки были правильные, изящные черты лица, глаза той формы и окраски, какие мы встречаем на картинах старинных мастеров. Большие, темные, выразительные, длинные густые ресницы, придающие глазам томную прелесть, тонко обрисованные брови, которые сообщают лицу особую ясность, белый гладкий лоб, дышащий покоем и оттеняющий живую игру красок, овальные щеки свежие и гладкие. Такой же свежий, алый, сочный, восхитительный ротик. Безукоризненно ровные блестящие зубы. Маленький подбородок с ямочкой. Пышные густые косы. Словом, все элементы, которые, соединяясь вместе, дают воплощение идеальной красоты. Я удивилась, глядя на прекрасное создание. Я восхищалась ею от всей души. Природа, без сомнения, создала ее с явным присутствием. И, позабыв о своей обычной скупости мачехи, наделила свою любимицу дарами с царственной щедростью. Как относится Сент-Джон к этому ангелу? Естественно, задала я себе вопрос, когда увидела, что он обернулся и смотрит на нее. И также, естественно, я стала искать ответа на этот вопрос в выражении его лица. Но он уже отвел взор от дивной пери и смотрел на кустик скромных маргариток, росших возле калитки. «Чудесный вечер, но слишком поздно, чтобы вам гулять одной», сказал он, давя ногой белоснежной головки закрывшихся цветов. «О, я вернулась домой!» Она назвала большой город, милях 20 отсюда. «Только сегодня днем. Папа сказал, что вы открыли школу, и что приехала новая учительница. И вот я после чая надела шляпу и прибежала познакомиться с ней. Это она?» — спросила девушка, указывая на меня. «Да», — сказал сын Джон. «Как вы думаете, вам понравится Мортон?» Обратилась она ко мне с простотой и наивностью, хотя и детскими, но пленительными. «Надеюсь, что понравится. У меня все основания верить в это». «Ваши ученицы были внимательны?» «Безусловно. А вам нравится ваш домик?» «Очень». «Хорошо я его обставила?» «Очень хорошо». «И удачно выбрала вам служанку Алису Бут?» «Вполне. Она способная и расторопная». «Так вот это кто?» — сообразила я. «Мисс Оливер, наследница, наделенная дарами фортуны, так же щедро, как и дарами природы. Поистине она родилась под счастливой звездой». «Я буду иногда приходить к вам помогать на уроках», — прибавила она. «Для меня будет развлечением посещать вас. А я люблю развлекаться». Мне показалось, что у мистера Сент-Джона, слушавшего молодую девушку, как-то странно перекосило лицо. Он крепко сжал губы, отчего нижняя часть его лица стала казаться необычно суровой и тяжелой. Отведя взгляд от маргариток, он устремил его на мисс Оливер. Это был строгий, многозначительный, испытывающий взгляд. Она вновь отвечала ему смехом, и этот смех так шел к ее юности, розовым щекам, ямочкам и блестящим глазам. «Папа говорит, что вы к нам глаз не кажете», — продолжала мисс Оливер, взглянув на него. «Вы совсем забыли Вейл Холл. Сегодня вечером он один и не так здоров. Вернемся вместе, проведайте его». «Время слишком позднее, чтобы беспокоить мистера Оливера», — отвечал Сент-Джон. «Кто вам сказал, что слишком позднее? А я вам говорю, оно самое подходящее. Это как раз то время, когда папа больше всего нуждается в обществе. Фабрика закрывается, и ему нечем заняться. Пойдемте же, мистер Риверс. Почему вы такой дикарь нелюдим?» Она старалась заполнить словами пропасть, созданную его молчанием. «Ах, я совсем забыла!» — воскликнула она, вдруг качнув прелестной кудрявой головкой, словно негодуя на себя. «Я так легкомысленна и рассеяна. Простите меня. Я и забыла, что у вас есть серьезные основания не быть расположенным к болтовне со мной. Ведь Диана и Мэри покинули вас. Мурхаус заперт, и вы так одиноки. Право же, мне жалко вас. Пойдемте, навестите папу». «Не сегодня, Розамонда, не сегодня». Мистер Сент-Джон сказал это почти машинально. Он один знал, каких усилий ему стоило сказать эти слова и дать отказ. «Ну, если вы так упрямы, то я ухожу. Я не решаюсь дольше оставаться здесь. Уже выпала роса. Добрый вечер». Она протянула ему руку. Он едва коснулся ее пальцев. «Добрый вечер», — повторил он голосом тихим и глухим, как эхо. Она отошла, но через мгновение вернулась. «А вы не больны?» — спросила она. Вопрос был вполне уместен. Лицо Сент-Джона стало белее ее платья. «Вполне здоров», — отозвался он и с поклоном отошел к калитке. Мисс Оливер направилась в одну сторону, он в другую. Она дважды обернулась и поглядела ему вслед, перед тем, как исчезнуть, чтобы волшебному видению в сумраке долины раствориться. А Сент-Джон удалялся решительным шагом и ни разу не оглянулся. Это зрелище чужих страданий и внутренней борьбы отвлекло мои мысли от моей собственной печальной участи. Недаром Диана Риверс сказала о своем брате: «Неумолим, как смерть». В ее словах не было преувеличения. Я продолжала преподавать в сельской школе со всем усердием и добросовестностью, на какие была способна. Вначале это был тяжелый труд. Прошло некоторое время, прежде чем я, наконец, научилась понимать своих учениц. Глубоко невежественные, с непробужденными способностями, они казались мне безнадежными и, на первый взгляд, все одинаково тупы. Но вскоре я обнаружила, что заблуждаюсь. Они отличались друг от друга так же, как и образованные люди. И когда я ближе познакомилась с ними, а они со мной, это отличие стало выступать все ярче. Исчезло изумление, вызванное мною, моим языком, моими требованиями и порядками. И некоторые из этих неповоротливых разинь превратились в бубненьких девочек. Многие оказались услужливыми и любезными. Я нашла в их сердце немало и таких, которые отличались врожденной вежливостью и чувством собственного достоинства, а также незаурядными способностями, пробуждавшимся во мне интерес и восхищение. Скоро этим девочкам уже доставляло удовольствие хорошо выполнять свою работу, содержать себя в чистоте, регулярно учить уроки. Я встретила среди них натуры, доступные уважению девушек, жаждавших знаний и склонных к совершенствованию, и с ними я провела немало приятных вечеров у них дома. Их родители обычно осыпали меня знаками внимания. Мне доставляло удовольствие принимать их простодушное гостеприимство и отвечать им уважением, к чему они, вероятно, не привыкли. И это нравилось им и служило им на пользу, так как поднимало их в собственных глазах и внушало желание стать достойными такого отношения. Я чувствовала, что меня начинают любить в этих местах. Когда я выходила из дому, меня встречали повсюду с сердечными приветствиями и дружескими улыбками. Розамунда Оливер сдержала свое обещание наведываться ко мне. Это происходило обычно во время ее утренней прогулки верхом. Молодая девушка подъезжала галопом к дверям школы на своей лошади в сопровождении грума. Мисс Оливер удостаивала мой коттедж частым посещением, и я вполне изучил ее характер, в котором не было ничего затаенного и фальшивого. Она была кокетлива, но бессердечно требовательна, но не слишком эгоистична. Она была избалована с самого рождения, но не окончательно испорчена, вспыльчива, но добродушна. В силу какой-то прихоти Розамунда заинтересовалась мною. Она уверяла, что я похожа на мистера Риверса, но только он, конечно, 10 раз красивее, хотя я и примилое создание. Тем не менее, я была, по ее словам, добра, умна, замкнута и решительна, так же, как он. Она находила, что для сельской учительницы я игра природы, и уверяла, что мое прошлое должно быть увлекательней всего на свете. Однажды вечером, когда мисс Оливер со свойственной ей ребячливостью, предприимчивостью и легкомысленным любопытством рылась в буфете и ящике стола в моей маленькой комнатке, она обнаружила 2 французские книги, томик Шиллера, немецкую грамматику и словарь, а затем мои рисовальные принадлежности и несколько набросков, в числе которых была сделана карандашом головка девочки, одной из моих учениц, хорошенькой, как херувим, а также различные пейзажи. Это я рисовала эти картинки? Знаю ли я французский и немецкий язык? Что я за прелесть? Что за чудо? Я рисую лучше, чем учитель в лучшей школе. Не набросаю ли я ее портрет, чтобы показать папе? С удовольствием, отвечала я, ощущая трепет особой чистой аристократической радости при мысли, что буду рисовать с такой совершенной и ослепительной натурой. В этот день на ней было темно-синее шелковое платье, руки и шеи были обнажены. Единственным украшением являлись ее каштановые кудри. Я взяла лист тонкого картона и тщательно нанесла на него контур ее лица. Я заранее радовалась, представляя себе, как буду писать красками, но так как становилось уже поздно, я сказала ей, чтобы она пришла еще раз позировать мне. Она так расхваливала меня своему отцу, что на следующий день мистер Оливер сам явился ко мне с дочерью. Это был крупный седой человек средних лет, рядом с которым его прелестная дочь выглядела, как стройное деревце возле древней башни. Мистер Оливер казался молчаливым, возможно, потому что был горд, однако со мной он держался весьма любезно. Эскиз портрета Розамунды чрезвычайно ему понравился. Мистер Оливер сказал, что я должна непременно докончить его. Он настаивал также, чтобы я пришла на следующий день в Эй-Холл и провела с ними вечер. Я отправилась туда и очутилась в большом красивом доме, где все говорило о богатстве его владельца. Розамунда казалась чрезвычайно веселой и довольной. Ее отец был также весьма приветлив. Завязав со мной беседу после чая, он высказал свое одобрение моей деятельности в Мартонской школе. Однако, добавил он, на основании всего виденного, он опасается, что я скоро перейду на другое место, более мне соответствующее. «В самом деле, папа!» – воскликнула Розамунда. «Джейн так умна, что вполне может быть гувернанткой в аристократической семье». Я подумала, что предпочту остаться там, где нахожусь сейчас, чем жить в каком-нибудь аристократическом семействе. Мистер Оливер заговорил о мистере Риверсе и о всей семье Риверсов с огромным уважением. Он рассказал мне, что это очень старинный местный дворянский род, что предки Риверсов были богаты. Он очень сожалевал, что такой прекрасный одаренный молодой человек решил уехать за границу в качестве миссионера. Это значит загубить столь ценную жизнь. Я поняла, что отец не стал бы чинить препятствий союзу Розамунды с Сент-Джоном. Мистер Оливер, видимо, считал, что знатное происхождение молодого священника, старинный род и духовный сан достаточно возмещают отсутствие денег. Это было в праздничный день. Моя маленькая служанка, помогавшая мне прибирать домик, ушла весьма довольная полученным пени. Все вокруг меня было без единого пятнышка и блистало. Выскобленный пол, начищенная решетка камина, вытертые стулья. Я сама принарядилась и теперь могла провести вторую половину дня, как мне хотелось. Перевод нескольких страниц немецкого занял час. Затем я взяла палитру, карандаш и принялась за более легкое и приятное занятие. Я стала заканчивать миниатюру Розамунды Оливер. Головка была уже готова. Оставалось только сделать цветной фон, дописать драпировку. Я была поглощена выполнением этих деталей, когда после торопливого стука дверь отворилась и вошел Сент-Джон Риверс. «Я пришел посмотреть, как вы проводите праздник», — сказал он. «Надеюсь, не в размышлениях? Нет, это хорошо. За столь приятным занятием вы не будете чувствовать одиночество. Видите, я все еще не доверяю вам, хотя до сих пор вы держались мужественно. Я принес книжку для приятного чтения по вечерам». И он положил на стол только что вышедшую поэму. Это было одно из тех замечательных творений, которых так часто удостаивалась счастливая публика того времени. Пока я просматривала страницы, Сент-Джон наклонился, чтобы лучше рассмотреть мой рисунок. Он вздрогнул, и его высокая фигура снова выпрямилась. Однако он не проронил ни слова. Я взглянула на него. Он избегал моих глаз. Я угадывала его мысли и с легкостью могла читать в его сердце. В эту минуту я была спокойнее и хладнокровнее, чем Сент-Джон. Я чувствовала, что у меня есть временное преимущество перед ним, и мне захотелось ему помочь, если это только возможно. «При всей его твердости и самообладании, — размышляла я, — он слишком много берет на себя, прячет в себе каждое чувство, каждую боль, ничего не показывает другим, ничем не делится, все таит в себе». Я уверена, что ему будет легче, если он поговорит о прелестной Розамунде, на которой, по его мнению, ему не следует жениться. Я заставлю его разговаривать. Я начала с того, что сказала. «Сядьте, мистер Риверс». Но он ответил, как всегда, что не может остаться. «Ну что ж», — заметила я про себя, — «стойте, если вам хочется, но никуда не уйдете, я так решила. Одиночество столь же вредно для вас, как и для меня». Я постараюсь затронуть потаенные струны вашего доверия, найти доступ к этому непроницаемому сердцу и пролить в него, как бальзам, хоть каплю моего сочувствия. «Что, этот портрет похож?» — спросила я напрямик. «Похож? На кого похож?» Я хорошенько не рассмотрел его. «Позвольте вам не поверить, мистер Риверс». Он даже вздрогнул, пораженный моей внезапной и странной настойчивостью, и изумленно взглянул на меня. «О, это еще только начало», — говорил я себе. «Меня не смутит эта ваша чопорность. Вы от меня так легко не отделаетесь», — и я продолжала. «Вы рассмотрели его достаточно внимательно и подробно, но я не возражаю, можете взглянуть еще раз». Я встала и вложила портрет ему в руки. «Портрет хорошо сделан», — сказал он. «Очень мягкие, чистые тона, очень изящный и точный рисунок». «Да-да, все я это знаю. Но что вы скажете о сходстве? На кого он похож?» После минутного колебания он ответил. «На мисс Оливер, я полагаю». «Конечно». «Так вот, сэр, в награду за вашу удивительную догадливость обещаю сделать для вас тщательную и точную копию этого самого портрета. Если только вы не будете возражать против такого подарка». Мне не хотелось бы тратить время и силы на подношение, которое не будет иметь для вас никакой цены. Он продолжал смотреть на портрет, Чем дольше он смотрел, тем крепче сжимал его в руках, тем, казалось, сильнее желал получить его. «Да, похож», – пробормотал он. «Глаза прекрасно схвачены. Они улыбаются. Краски, цвет и выражение переданы превосходно. Хочется вам иметь такой портрет? Или это будет вам неприятно? Скажите мне правду. Когда вы окажетесь на Мадагаскаре или на мысе Доброй Надежды или в Индии, будет ли вам приятно иметь его при себе? Или же он вызовет воспоминания, которые только взволнуют и расстроят вас?» Тут он быстро взглянул на меня, в его глазах промелькнула нерешительность и смятение. Затем он снова принялся разглядывать портрет. «Что я хотела бы его иметь, не отрицаю. Другое дело, будет ли это осмотрительно и благоразумно. С тех пор, как я убедилась, что он действительно нравится Розамунде, и что ее отец, видимо, не стал бы возражать против этого брака, я почувствовала сильное желание содействовать этому союзу. Мне казалось, что если бы в его руки перешло состояние мистера Оливера, он мог бы с помощью этих денег сделать не меньше добра, чем став миссионером и обрекая свой гений на увядание и свои силы на истощение под лучами тропического солнца. Поэтому я сказала без колебаний: «Насколько я могу судить, самое благоразумное и дальновидное, что вы можете сделать, это, не теряя времени, завладеть оригиналом». Сент-Джон уселся, положил портрет перед собой на стол и, подперев голову руками, любовно склонился над ним. Я заметила, что он не сердится на мою дерзость и не шокирован ею. Более того, я обнаружила, что беседовать так откровенно на тему, которую он даже не считал возможным касаться, слышать, что о ней говорят так свободно, скорее нравится ему и даже доставляет неожиданное облегчение. Замкнутые люди нередко больше нуждаются в откровенном обсуждении своих чувств, чем люди несдержанные. Самый суровый стоик все-таки человек, и вторгнуться смело и доброжелательно в безмолвное море его души значит нередко оказать ему величайшую услугу. «Вы нравитесь ей, я в этом уверена», — сказала я, стоя позади его стула. «А ее отец уважает вас. Розамунда — прелестная девушка, хотя и немного легкомысленная, но у вас хватит серьезности на двоих. Вам следовало бы жениться на ней». «Разве я ей нравлюсь?» — спросил он. «Безусловно, больше, чем кто-либо. Она не устает говорить о вас. Это самая увлекательная тема для нее, тема, которая никогда ей не надоедает». «Очень приятно слышать», — сказал он. «Очень. Продолжайте в том же духе. Еще четверть часа». Он самым серьезным образом вынул часы и положил их на стол, чтобы видеть время. «Ну, к чему продолжать?» — спросила я. «Когда вы, вероятно, уже готовите ответный удар, намереваясь сокрушить меня своими возражениями или куете новую цепь, чтобы заковать мое сердце». «Не выдумывайте таких ужасов. Вообразите, что я таю и млею, как оно и есть на самом деле. Земная любовь поднимается в моей душе, как забивший вдруг родник, и заливает сладостными волнами поля, которые я так усердно и с таким трудом возделывал, так старательно засевал семенами добрых намерений и самоотречения. А теперь они затоплены потоком нектара. Молодые побеги гибнут, сладостный яд подтачивает их. И вот я вижу себя сидящим на атаманке в гостиной Вейхола у ног моей невесты Розамунды Оливер. Она говорит со мной своим нежным голосом, смотрит на меня этими самыми глазами, которые ваша искусная рука так верно изобразила, улыбается мне своими коралловыми устами. Она моя, я принадлежу ей, это жизнь, и этот переходящий мир удовлетворяет меня. Тише, молчите, мое сердце полно восторга. Мои чувства зачарованы. Дайте спокойно протечь этим сладостным минутам». Я исполнила его просьбу. Минуты шли. Я стояла молча и слушала его сдавленное и частое дыхание. Так в безмолвии прошло четверть часа. Он спрятал часы, отодвинул портрет, встал и подошел к очагу. «Итак», — сказал он, — «эти короткие минуты были отданы иллюзиям и бреду. Моя голова покоилась на лоне соблазна. Я склонил шею под его цветочное ярмо и отведал из его кубка. Но я увидел, что моя подушка горит, в цветочной гирлянде оса, вино отдает горечью. Обещания моего искусителя лживы, его предложения обманчивы. Все это я вижу наяву. Я посмотрела на него удивленно. «Как странно!» – продолжал он. «Хотя я люблю Розаманду Оливер безумно, со всей силой первой подлинной страсти, и предмет моей любви утонченно прекрасен, я в то же самое время испытываю твердую, непреложную уверенность, что она не будет для меня хорошей женой, что она не та спутница жизни, какая мне нужна. Я обнаружу это через год после нашей свадьбы. А за 12 блаженными месяцами последует целая жизнь, полная сожалений. Я это знаю». «Как странно!» Вырвалось у меня невольно. «Что-то во мне, — продолжал он, — чрезвычайно чувствительно к ее чарам. Но наряду с этим я остро ощущаю ее недостатки. Она не сможет разделять мои стремления и помогать мне. Розамунде ли быть страдалицей, труженицей, женщиной-апостолом? Розамунде ли быть женой миссионера? Нет. Но вам незачем быть миссионером. Вы могли бы отказаться от своих намерений». «Отказаться? Как? От моего призвания? От моего великого дела, от фундамента, заложенного на земле для небесной обители, от надежды быть в сонме тех, для кого все честолюбивые помыслы слились в один великий порыв, нести знания в царство невежества, религию вместо суеверия, надежду на небесное блаженство вместо ужаса преисподней, отказаться от этого? Да ведь это дороже для меня, чем кровь в моих жилах. Это та цель, которую я поставил себе, ради которой я живу». После продолжительной паузы я сказала: «А мисс Оливер, ее разочарование, ее горе – ничто для вас?» «А мисс Оливер всегда окружена поклонниками и льстецами. Не пройдет и месяца, как мой образ бесследно изгладится из ее сердца. Она забудет меня и, вероятно, выйдет замуж за человека, с которым будет гораздо счастливее, чем со мной». «Вы говорите с достаточным хладнокровием, но вы страдаете от этой борьбы. Вы таете на глазах». «Нет, если я немного похудел, то из-за тревоги о будущем. Оно все еще не устроено. Мой отъезд постоянно откладывается. Сегодня утром я получил известие, что мой приемник, которого я так долго жду, приедет не раньше, чем через 3 месяца, а может быть, эти 3 месяца растянутся на полгода». «Как только мисс Оливер входит в класс, вы дрожите и краснеете». Снова на лице его промелькнуло изумление. Он не представлял себе, что женщина посмеет так говорить с мужчиной. «Что же до меня, я чувствовал себя совершенно свободно во время таких разговоров. При общении с сильными, скрытными и утонченными душами, мужскими или женскими, я не успокаивалась до тех пор, пока мне не удавалось сломить преграды условной замкнутости, перешагнуть границу умеренной откровенности и завоевать место у самого алтаря их сердца». «Вы в самом деле оригинальны, — сказал он, — и не лишены мужества. У вас смелая душа и проницательный взор. Но, уверяю вас, вы не совсем верно истолковываете мои чувства. Вы считаете их более глубокими и сильными, чем они есть. Вы приписываете мне чувства, на которые я вряд ли способен. Когда я краснею и дрожу перед мисс Оливер, мне не жалко себя, я презираю свою слабость. Я знаю, что она позорна. Это всего лишь волнение плоти, и я утверждаю это. Не лихорадка души. Моя душа тверда, как скала, незыблемно встающая из бездны бушующего моря. Узнайте же меня в моем истинном качестве холодного и черствого человека». Я недоверчиво улыбнулась. «Вы вызвали меня на откровенность, — продолжал он, — и теперь она к вашим услугам. Если отбросить те белоснежные покровы, которыми христианство прикрывает человеческое уродство, я по своей природе окажусь холодным, черствым, честолюбивым. Из всех чувств только естественные привязанности имеют надо мной власть. Разум, а не чувство, ведет меня. Честолюбие мое безгранично. Моя жажда подняться выше, совершить больше других, неутолима. Я ценю в людях выносливость, постоянство, усердие, талант, ибо это средства, с помощью которых осуществляются великие цели и достигается высокое превосходство. Я наблюдаю вашу деятельность с интересом потому, что считаю вас образцом усердной, деятельной, энергичной женщины. А вовсе не потому, что я глубоко сострадал перенесенным вами испытаниям или теперешним вашим печалям. «Вы изображаете себя языческим философом», — сказала я. «Нет, между мной и философами, деистами, большая разница. Я верую и верю в Евангелие. Вы избрали ошибочное прилагательное. Я не языческий, я христианский философ, последователь Иисуса. Как его ученик, я принимаю его чистые, его милосердные, его благие доктрины. Я проповедую их. Я принес клятву распространять веру в них. Ранней юности я открыл сердце религии. И вот как она взрастила заложенные во мне душевные свойства, крохотное зернышко естественной привязанности, ее заботами превратилось в тенистое дерево. Под ее уходом дикий, жестокий корень человеческой требовательности к себе и другим дал высокий побег понятия о божественной справедливости, честолюбивое желание добиваться власти и славы для себя, жалкого смертного. Она преобразила стремление распространять границы царствия Господа моего, завоевывать победы для знамени креста. Вот сколько сделала для меня религия, использовала природный материал наилучшим образом, окапывала и обрезала мою натуру. Но уничтожить натуру совсем она не могла и не уничтожит.